Рада приветствовать в студии SBS скрипача с мировым именем. Вадим Глузман, доброе утро.
Доброе утро.
Как давно вы были в Австралии?
Последний раз был в Австралии довольно давно, лет 7 или 8 назад, так что успел соскучиться.
А где выступали тогда?
В прошлый раз я был в Хобарте и в Сидни.
Ну, в этот раз вы играете Брамса и Чайковского. Сначала в Мельбурне, потом в Сидни. Попробовала немножко размотать историю. Получилась интересная ситуация, особенно с Брамсом, что играете вы на скрипке Леопольда Аура. Он был учеником Иохима.
О, вы опасная. Окей.
Иохим играл музыку Брамса. Пропагандируя музыку Брамса. И тем самым давая вот этой современной тенденции выплыть наружу. И вот вы играете завтра уже, да, скрипичный концерт Брамса. Расскажите, часто ли такие вот истории музыкальные так совпадают у вас в практике?
Довольно часто. Музыкальный мир очень маленький. Даже когда мы говорим о столетней истории, мы всегда можем найти какие-то связи, будь то между музыкантами или исполнителями, композиторами или даже инструментами в данном случае. Если мы поедем в Сидни, где я буду играть на следующей неделе, то там я буду играть концерт Чайковского, который написан прямо уже для этой скрипки. Не для учителя ее, а прямо для нее.
Но не сыгранный.
Сыгранный позже.
Ну, да.
Сыгранный позже, а вначале отвергнутый как неиграемый.
Из-за сложности произведения, да? Или тут не совсем
мне кажется,
понятно?
Что, мне кажется, что история совсем не такая черно-белая, как написано в архивах. Хотя бы судя по тому, что 20 лет спустя Глазунов написал свой скрипичный концерт для Ауэра, и Ауэр, который уже был к этому времени немолодым человеком и уже как бы был не в зените своих даже технических возможностей, даже не задумываясь, выучил концерт и сыграл премьеру в 1905 году в Петербурге. А Глазунов, и по моему мнению, и по мнению многих моих уважаемых коллег, намного неприятнее технически, чем концерт Чайковского. Я думаю, что просто что-то происходило в его жизни такое, что не давало ему возможность посвятить себя достаточно разучиванию концерта Чайковского, он почему-то отказался.
Опять-таки, вот именно с этими двумя концертами. Чайковский ведь не особо лестно отзывался о музыке Брамса.
Ой, да, он его называл скучным стариком.
Ну вот, видите.
Да, и тем не менее, если мы посмотрим на конструкции, которые Чайковский употребляет в своих концертах, они прямо параллельны тому, что делал Брамс.
То есть
тоже непонятно,
возможно, что-то
почему
такое личное.
Что. Мне кажется, что масса вот этих исторических казусов, которые происходили в музыке, они основаны на самом деле на каких-то личных неприязнях или наоборот, о которых мы просто уже не знаем сегодня.
Я часто задаю вопрос музыкантам, а вот когда они подходят к исполнению произведения, насколько глубоко они пытаются вникнуть в те чувства и в ту реалию, которую проживал композитор в тот момент?
С одной стороны, без этого невозможно, потому что иначе вообще непонятно, о чем же мы говорим. С другой стороны, хотя бы судя по тому, что эта музыка прожила вот уже 200 лет почти, и, судя по всему, будет продолжать жить, если мы ничего с ней не наделаем, она все-таки предназначена для нашего дня сегодняшнего. Может быть, они этого не знали тогда, когда это писали. Но к моменту написания Брамсом его скрипичного концерта он уже знал о Бахе, и он уже знал о Бетховене, он знал, что музыка живет долго. Естественно, мы должны знать, что происходило с Брамсом в этот момент, почему он писал, где он писал, на какое озеро он смотрел, когда он писал этот концерт. Но в то же самое время играть его буду в Мельбурне, играть его буду я. И играть его будет Мельбурн Симфони, где жить будет сэр Эндрю Дэвис. И я думаю, что вот этот симбиоз, кто такой на сегодняшний день сэр Эндрю Дэвис, музыканты оркестра, какое настроение будет у первого гобоя, у которого невероятное соло во второй части, от которого, в общем-то, зависит весь концерт. И какое яблоко я съем до выхода на сцену. Комбинация совершенно невероятная, и в этом, на мой взгляд, прелесть того, что я делаю.
Ну вот говоря про настроение, Мельбурн — такой город именно настроения, видимо, из-за меняющейся погоды. Находясь в Мельбурне, к чему лежит душа вот для себя, что бы вы исполнили?
Если бы у меня был бы выбор репертуара...
Абсолютно, да, свободный выбор.
Вы знаете, Брамс был бы очень бы подходил. Я бы даже ничего бы не искал другого. Какая-то такая... Здесь почему-то есть смесь... Почему-то очень давние грусти, я не знаю почему. Город немножко грустный. Не в отрицательном смысле слова, совсем нет.
Меланхолия какая-то, да?
Меланхолия, какая-то ностальгия. Я вчера очень долго гулял, так как у меня временные пояса за последнюю неделю поменялись трижды, из Америки в Европу и теперь сюда. Я не совсем знаю, на какой планете я существую. Я долго гулял практически ночью по более пустым улицам. Был очень рад этому, потому что было такое ощущение подсоединения энергетического к тому, что происходит, к самому городу, вне зависимости от туристов, и кричащих реклам и так далее.
Давайте перепрыгнем к современной музыке, потому что я знаю, что вы любители и даже пропагандист в каком-то смысле современной музыки. И в одном из интервью вы сказали, меня удивило это, что вот израильская публика, она достаточно консервативно настроена. Мне казалось, что как раз все такие творческие, креативные идеи современные, они исходят оттуда. Но, возможно, это не в музыкальном плане. Почему? Как вы думаете?
Это просто исторический вопрос вкуса, я думаю. Если мы посмотрим за последние там, 70 лет существования этой страны, страна эмигрантов, в общем, немногим отличающаяся от этой страны в этом отношении, и мы должны посмотреть, откуда приехала публика. Публика, которая построила музыкальную жизнь Израиля, приехала из двух регионов. Германия, Польша и Россия. И ну, какие-то регионы вокруг России. И немецкая публика была очень доминантная в начале построения музыкальной жизни. Большинство музыкантов израильской филармонии вначале говорили по-немецки между собой, ну и на идиш. Как бы ни получилось, позитивно это или негативно, это факт. Угу. Публика выросла консервативная. У нас, естественно, масса композиторов, очень интересных композиторов в Израиле, которые пишут совершенно замечательную музыку. Я их играю тоже, естественно. Но программировать новую музыку в Израиле непросто. Это факт. Вот последний сольный концерт, который играл в Тель-Авиве буквально 2 месяца назад, мы играли в числе прочего сонату Леры Авербах, и я был невероятно, ну, почти что горд тем, что реакция была такая, как она была. Приняли очень-очень с большим энтузиазмом, хотя я ожидал практически прямо противоположного.
Ну, вот вы с Лерой очень часто, да, сотрудничаете?
Да.
Расскажите, есть, по вашему мнению, какие-то географические такие анклавы, где происходит вот эта современная музыкальная композиция?
По-моему, сегодня уже нет.
Нет.
Мне кажется, география закончилась с падением стены и с появлением интернета. Мне кажется, сегодня это уже настолько неважно. Кто где живет. Я, честно говоря, не знаю, из чего сложилось мое мнение, но я его уже довольно давно придерживаюсь.
Как раз говоря опять-таки о гражданстве, допустим, в одном из интервью вы сказали, что чувствуете себя человеком, родившимся в Советском Союзе, израильтянином, родившимся в Советском Союзе, живущим в Америке. Вот это вот такой микс, он накладывает отпечаток на Вадима Глузмана как музыканта-исполнителя. Когда вас приглашают как музыканта израильского или американца?
По-моему, меня приглашают как скрипача. А как кто напишет мою биографию, я никакого контроля над этим не имею и, в общем-то, не имею никакого интереса в этом. Я же знаю, кто это такой.
Спасибо большое, Вадим. Я напомню, что концерты Вадима Глузмана состоятся 24, 25 и 27 июня. Все верно, у нас июнь. Это в Мельбурне, 24 в Джелонге и в Сиднее, 29, 1, 2, 4 в Опера Хаус, где он сыграет скрипичный концерт Чайковского. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
Спасибо.